Глава седьмая. В больницах всем заправляют медсестры. Старшая сестра Маргарет Спенсер работала в окружной больнице Эмбаркадеро уже 20 лет и была посвящена во все ее тайны. Она фактически являлась начальницей больницы, и у тех докторов, кто не признавал этого, случались неприятности. Сестра Спенсер знала, кто из них употребляет наркотики или сильно пьет, кто некомпетентен как врач, а кто заслуживает ее поддержки. В ее ведении находились все студенты, медсестры и операционные сестры. Именно Маргарет Спенсер решала, кого из сестер послать на ту или иную операцию. А так как квалификация сестер была самой разной, от высшей до низшей, докторам приходилось ладить с ней. Ведь она вполне могла назначить неумелую сестру подавать инструменты хирургу во время сложной операции по удалению почки. Но если врач ей нравился, то Маргарет Спенсер посылала помогать ему самую квалифицированную сестру даже во время простенькой операции по удалению миндалин. Кроме прочих предубеждений, она испытывала антипатию к женщинам-врачам и к темнокожим. Кэт Хантер была темнокожей женщиной-врачом. Для Кэт наступили тяжелые времена. Ничего не делалось и не говорилось явно, и вроде бы придраться было не к чему. Однако сестер, которых она просила в помощь, не давали, а присылали всякий раз неумех. Кэт обнаружила, что ее уж слишком часто посылают осматривать мужчин-пациентов с венерическими заболеваниями. Поначалу она решила, что это обычное дело, но когда число таких больных дошло чуть ли не до десятка в день, у Кэт зародились подозрения. Как-то во время обеденного перерыва она поинтересовалась у Пейдж: «Тебе часто приходится осматривать мужчин с венерическими болезнями?» Пейдж задумалась на секунду. «Осматривала одного на прошлой неделе, нашего санитара». «Что-то надо с этим делать», — подумала Кэт. Сестра Спенсер решила избавиться от доктора Хантер, сделав ее жизнь настолько невыносимой, что та будет вынуждена сама уволиться. Но она не учла самоотверженности Кэт и ее способностей. Мало-помалу Кэт завоевывала симпатии людей, с которыми вместе работала. У нее был природный талант к медицине, что производило впечатление как на коллег, так и на пациентов. Но по-настоящему всех потряс случай, который стал известен во всей больнице как фокус со свиной кровью. В один из утренних обходов Кэт работала со старшим ординатором по фамилии Дандас. Они подошли к постели пациента, находившегося без сознания. «Мистер Леви попал в автомобильную катастрофу», — проинформировал Дандас младших ординаторов. «Потерял много крови и нуждается в немедленном переливании. В настоящий момент крови в больнице не хватает. У него есть родственники, но они отказываются дать ему кровь. Просто ужас какой-то». «А где его родственники?» — спросила Кэт. «В приемном покое», — ответил доктор Дандас. «Вы не возражаете, если я поговорю с ними?» «Ничего из этого не выйдет. Я уже говорил с ними, но они уперлись». Когда обход закончился, Кэт отправилась в приемный покой. Там сидели жена и взрослые сын и дочь пациента. Сын был в традиционной одежде раввина. «Миссис Леви?» — обратилась Кэт к женщине. Та встала со стула. «Как мой муж? Доктор намерен делать операцию?» «Да». «Хорошо, только не просите нас дать свою кровь. В наше время существует очень большая опасность заразиться СПИДом». «Миссис Леви, вы не заразитесь СПИДом при переливании крови», — попыталась уговорить ее Кэт. «Это не воз... Только не рассказывайте мне. Я читаю газеты и знаю, что к чему». Кэт внимательно посмотрела на нее. «Это я вижу». «Ладно, хорошо, миссис Леви. В больнице сейчас нехватка крови, но мы решили эту проблему. Очень хорошо. Мы перельем вашему мужу свиную кровь. Оцепеневшие мать и сын уставились на Кэт. Что? Свиную кровь? Бодрым голосом сообщила Кэт. Возможно, ему не станет от этого хуже. Она повернулась, делая вид, что уходит. «Постойте!» — воскликнула миссис Леви. Кэт остановилась. «Да, я... Дайте мне подумать минутку, хорошо?» «Разумеется». Через 15 минут Кэт подошла к доктору Дандесу. «Можете больше не волноваться за мистера Леви. Его родные с радостью согласились дать кровь». Случай этот моментально стал легендой и облетел всю больницу. Доктора и медсестры, раньше игнорировавшие Кэт, начали с ней разговаривать. Через несколько дней Кэт зашла в отдельную палату, где находился Том Леонард, пациент, страдавший язвой желудка. Она застала его за поглощением обильного обеда, доставленного ему из соседнего ресторана. Кэт подошла к кровати. «Что вы делаете?» Он поднял взгляд и улыбнулся. «Решил для разнообразия прилично пообедать. Хотите составить мне компанию? Здесь хватит на двоих». Кэт нажала кнопку вызова медсестры. «Да, доктор. Уберите отсюда эту еду. Мистеру Леонарду предписана строжайшая диета. Разве вы не читали его медицинскую карту?» «Читала, но он настоял. Уберите все, пожалуйста». «Эй, минутку!» — запротестовал Леонард. «Я не могу есть эту больничную бурду, которой меня пичкают». «Вы будете есть больничную пищу, если хотите избавиться от язвы». Кэт посмотрела на медсестру. «Убирайте». Спустя 30 минут Кэт вызвали в кабинет начальника больницы. «Вы хотели меня видеть, доктор Уоллес?» «Да. Садитесь. Том Леонард, один из ваших пациентов, не так ли?» «Совершенно верно. Я застала его, когда он сегодня в обед ел бутерброд с горячей копченой говядиной, маринованными огурцами и картофельный салат. Все это было обильно сдобрено специями». «И вы приказали все это убрать?» «Разумеется». Уоллес наклонился вперед в своем кресле. «Доктор, возможно, вы не знаете, что Том Леонард — один из членов попечительского совета больницы. Нам хочется, чтобы он чувствовал себя у нас как дома. Вы поняли меня?» Кэт посмотрела на доктора Уоллеса и решительно заявила. «Нет, сэр». Уоллес заморгал глазами. «Что?» «На мой взгляд, чтобы Том Леонард чувствовал себя как дома, его прежде всего надо вылечить. А он не вылечится, если будет раздирать на части свой желудок». Бенджамин Уоллес выдавил из себя улыбку. «Почему бы не предоставить ему самому решать?» Кэт поднялась со стула. «Потому что я врач. У вас есть еще что-нибудь ко мне?»
«Я...
Нет, это все». Кэт покинула его кабинет. Бенджамин Уоллес остался сидеть, ошарашенный только что состоявшимся разговором. Ох уж эти женщины-врачи! Ночью во время дежурства Кэт раздался телефонный звонок. «Доктор Хантер, я думаю, вам надо зайти в палату 320». «Иду». Пациентом палаты 320 была миссис Малой, женщина лет 80, больная раком. Шансов на выздоровление у нее было очень мало. Подойдя к двери, Кэт услышала спор на повышенных тонах, она вошла в палату. Миссис Малой лежала в постели. Она пребывала в полудреме, но находилась в сознании. В палате присутствовали ее сын и две дочери. «Я предлагаю поделить имущество на 3 части», — сказал сын. «Нет», — возразила одна из дочерей. «Только мы с Лори заботимся о маме. Кто готовит ей и убирает за ней? Мы. Поэтому ее деньги должны принадлежать нам. И... Но я такая же ее плоть и кровь, как и вы!» — закричал сын. Миссис Малой, беспомощная, лежала и слушала их перепалку. Кэта хватила ярость. «Простите», — вмешалась она в спор. Одна из дочерей мельком взглянула на нее. «Зайдите позже, сестра, мы заняты. Это моя пациентка, и я даю вам 10 секунд, чтобы убраться из палаты. Можете подождать в приемном покое. А теперь уходите, пока я не вызвала охрану, иначе вас вышвырнут». Сын попытался что-то сказать, но, увидев выражение лица Кэт, замолчал. Он повернулся к своим сестрам и пожал плечами. «Мы можем поговорить и в приемном покое». Кэт наблюдала, как все трое вышли из палаты, потом повернулась к миссис Малой и погладила ее по голове. «Их разговоры ничего не значат», — ласково проговорила Кэт. Она присела на краешек кровати, взяла старую женщину за руку и стала ждать, пока та уснет. «Мы все умираем», — размышляла Кэт. «Забудь, что говорил Дилан Томас. Просто надо суметь потихоньку уйти в эту ласковую ночь». Когда в палату зашел санитар, Кэт осматривала пациента. «Вас срочно просят к телефону, доктор». Кэт нахмурилась. «Спасибо». Она повернулась к больному, тело которого было полностью в гипсе, а ноги висели на растяжках. «Я скоро вернусь». Телефон находился на посту в коридоре. Кэт взяла трубку. «Алло!» «Привет, сестренка!» «Майк!» Она была ужасно рада слышать его голос, но радость моментально сменилась недовольством. «Майк, я же просила тебя никогда не звонить мне сюда. У тебя есть номер моего домашнего телефона». «Ох, извини, но дело очень срочное. У меня возникла небольшая проблема». Кэт поняла, что последует за этим. «Я одолжил у приятеля немного денег, чтобы вложить их в бизнес». Она даже не стала спрашивать, что за бизнес. А дело прогорело. «Да, и он требует назад свои деньги». «Сколько, Майк?»
«Ну, если бы ты смогла прислать 5000».
«Сколько?» Медсестра на посту с любопытством наблюдала за ней. $5000. Кэт понизила голос. «Так много у меня нет. Я смогу сейчас выслать тебе половину, а остальные через несколько недель. Тебя это устроит?»
«Пожалуй, да. Мне так неудобно беспокоить тебя, сестренка. Но ты же понимаешь, как это бывает». Кэт все прекрасно понимала. Ее брату было 22. И он постоянно ввязывался в какие-то загадочные сделки, водился с бандитами, и один только Бог знал, чем они там занимались. Но Кэт чувствовала глубокую ответственность за него. «Это я во всем виновата», — ругала себя она. «Если бы я не убежала из дома, а присматривала бы за ним...» «Держись подальше от всяких неприятностей, Майк. Я люблю тебя».
«Я тоже люблю тебя, Кэт». «Мне надо каким-то образом раздобыть для него денег. Майк, это все, что есть у меня в этом мире». Доктор Айлер ждал случая вновь поработать с Хони Тафт. Он простил ей неудачу во время прошлого обхода. Ему нравилось, с каким благоговейным трепетом она им восхищалась. Но на этот раз Хони держалась позади других ординаторов и ни разу не вызвалась ответить на его вопросы. Через полчаса после обхода доктор Айлер уже сидел в кабинете Бенджамина Уоллеса. «В чем проблема?» — поинтересовался Уоллес. «В докторе Тафт». Уоллес с неподдельным удивлением посмотрел на него. «Доктор Тафт? Да у нее лучшие рекомендации, которые мне только приходилось видеть. Вот это-то меня и удивляет. И ординаторы заметили, что она неправильно ставит диагнозы и делает серьезные ошибки. Я хотел бы знать, в чем дело, черт побери». «Ничего не понимаю. Она же окончила прекрасный медицинский колледж». «Возможно, вам следует позвонить декану», — предложил доктор Айлер.
Там деканом Джим Пирсон. Хороший парень, пожалуй, я позвоню ему».
Через несколько минут Уоллес уже говорил по телефону с Джимом Пирсоном. Они обменялись любезностями, а затем Уоллес перешел к делу.
«Я звоню по поводу Бетти Лоу Тафт».
Собеседник помолчал несколько секунд.
«Да».
«Похоже, у нас с ней некоторые проблемы, Джим. Она прибыла к нам с твоими превосходными рекомендациями».
«Все правильно. Кстати, твоя характеристика как раз лежит передо мной. В ней говорится, что она одна из самых лучших студентов, которые когда-либо у тебя были.
Верно?
И что ее ждет блестящее будущее в медицине».
«Да».
«А у тебя не возникло никаких сомнений?»
«Никаких», — решительно заявил доктор Пирсон. «Абсолютно никаких.
Возможно, она просто немного нервничает. Легко возбудима, но если ты дашь ей шанс, я уверен, она проявит себя с самой лучшей стороны».
«Ладно, учту твои слова. Мы действительно дадим ей шанс проявить себя. Спасибо».
«Не за что».
На этом разговор и прекратился. Джим Пирсон сидел за своим столом, презирая себя за то, что только что совершил. «Но для меня важнее всего жена и дети».